Добрый день, я Любовь Акилина, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня мы продолжаем беседовать с настоятелем храма в честь преподобной Ефросинии, великой княгини Московской в Котловке города Москвы, иеромонахом Клавдианом Бачком. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень интересную тему мы с вами наметили для беседы. Ну, собственно, церковный календарь нам ее подсказал. Четвертое воскресенье по Пасхе, четвертая неделя, неделя о расслабленном. Это интересно еще и с тем, что в предыдущую нашу программу мы с вами посвятили строительству храма при больнице 64, который, конечно же, напрямую связан с расслабленным, со здоровьем. Но давайте, батюшка, все-таки с вами поразмышляем на тему о том, вообще, что такое расслабление, кто такой расслабленный, только ли физические немощи здесь имеется в виду. Давайте на эту тему порассуждаем.
Да, конечно. Ну, евангельский образ расслабленного, хотя это не просто образ, это историческое событие, когда Господь исцеляет расслабленного, которого принесли его друзья, родственники, и поспособствует тому, чтобы этот расслабленный оказался перед глазами Спасителя. Конечно, Господь, Он не может, как сама любовь, не может пройти мимо страдания человека. Когда Он жил на земле, в обществе человеческом, Он, безусловно, оказывал величайшую любовь и милосердие каждому, кто нуждался в этом. Даже в людях, может быть, которые этого не заслуживают. Хотя каждый человек заслуживает спасения и исправления, исцеления. И Господь исцелял людей не для того, чтобы просто продемонстрировать свое могущество, не просто для того, чтобы удивить кого-то, или даже не для того, чтобы продолжалась жизнь этого человека на земле, потому что земля – это только преддверие неба. Прежде всего, чудесные случаи исцеления были либо результатом добродетельной жизни тех людей, которые служили этого, или это некое подспорье к тому, чтобы человек обрел истину, чтобы он, на нем совершилась сила Божия. Сила Божия в немощи совершается. И в этом смысле и окружающие люди, видя это чудо, они тоже прежде всего прозревали духовно, кто перед ними. И открывались другие смыслы, другие перспективы. Потому что, конечно, те, кого воскресил Господь, так сказать, в евангельской истории, конечно, они тоже перешли через порог смерти и сейчас находятся, значит, в преддверии всеобщего воскресения. Но вот этот случай с расслабленным, он особо удивительный, потому что этот человек не мог сказать ничего. Он лежал в расслаблении полном. И, безусловно, люди, которые его привели, принесли, они помнили, видимо, его доброту. Вот сейчас в нашем обществе...
Да, вот это удивительный случай, друзья, да,
да.
Принесли.
Потому что в нашем обществе сейчас так получается, что даже родные люди, старые люди, родные, они никому не нужны. Не нужны родственникам, не нужны детям, не нужны внукам. И порой старые люди бывают обузой. И бывает, может быть, даже не по причине того, что окружающие люди такие бессердечные, не имеют любви. Возможно, что люди, которые жили в этой жизни, они сами не дарили любовь другим людям. В них мало было в них усилия к тому, чтобы послужить другим людям. А вообще служение, жертвенность, она очень запоминается. И поэтому вот этот человек, который был принесен вот своими друзьями, он как раз был хорошим человеком, видимо, очень хорошим, что люди так постарались, что раскрыли кровлю дома.
Это да, нужно было, усилия надо было
приложить, да, усилия, забраться, потом спустить, потом вот этого человека.
То есть это еще и притча о нас.
А вот представляете, да? А есть еще одна притча, да? Не притча, это не притча, это история.
Это история евангельская.
Когда 38 лет расслабленный лежал рядом с овчей купелью,
Да.
И один раз в году сходил ангел в купели, возмущая воду. И не находилось человека, который этого человека погрузит в купели. Вы представляете, какая разница между одним расслабленным и другим?
История о нас.
Почти 40 лет.
Почти 40 лет.
На его глазах происходили каждый год исцеления. И он не имел ни одного человека, кто бы его погрузил.
Никто не пожалел.
Только Христос, придя, пожалел его и сказал, и больше не греши. Поэтому здесь, конечно, болезнь, она напрямую бывает связана с нашей духовной жизнью, вообще с жизнью нашей, нравственной жизнью, моральной жизнью. Вот, поэтому связь неразрывная, и в отношении духовного расслабления, конечно, духовное расслабление, что такое?
Извините, я что вас перебиваю. Вы знаете, чтобы, так сказать, не сбиться с некой мысли. Вот смотрите, действительно, мы встречаем в Евангелии очень много случаев исцеления. Поэтому мы в предыдущей с вами программе говорили, что профессия врача, она особая, она действительно настолько от Бога. Господь лечил, и врачи призваны к лечению, исцелять тело. И сейчас есть чудеса, мы их знаем, чудеса исцеления. Но вот как по-вашему? И сейчас, мне кажется, народ все время вот требует какого-то чуда постоянного. Чудо, чудо, чудо. Как вы думаете, нет ли тут некого риска для нас, для православных, скатиться в некое язычество и превратить собственную веру православную в веру исключительно в чудеса? Ну, как у язычников. У них же, да, вот... Чудо должно произойти. Пришли, стуканы помолились, чудо произошло. Они тоже ведь происходят и происходили. Нет тут некого риска. Не перейдем ли мы границу понимания, что такое чудо и что такое вера?
Но здесь, мне кажется, здесь не должно быть крайностей. В духовной жизни вообще
вот, да,
не
вот
должно
как,
быть крайностей.
Как себя от этого уберечь,
чудо,
от этих крайностей?
Чудо, оно является... Это сверхъестественное событие, которое связано с особым Божьим промыслом. И мы не можем от него как бы отказываться и как бы не признавать, не видеть его. Но тогда бы Господь не употреблял чудо как средство к тому, чтобы раскрыть для человека истину, или, как сказать, подвигнуть его к познанию истины Господа. Да? Вот. Поэтому другое дело, что цель... Все-таки жизнь человека – это не просто чудеса, это не исполнение желаний, это не исполнение каких-то там даже надежд, которые у тебя есть. Это исполнение воли Божией. И воля Божия надо проявляться в чудесных событиях, когда Господь вмешивается в нашу жизнь, как-то вразумляет, дает возможность исправить свой путь. Его. И поэтому чудеса нужны. Другое дело, что люди не должны стремиться просто к чуду, ради чуда, ради того, чтобы вот Господь исполнил то или иное наше желание, во что бы то ни стало. Вот это может быть причиной тому, что чудо не приходит. Хотя Господь говорит, просите и дастся вам.
Да, стучите, отворят
вам. Конечно, по вере вашей это будет вам.
Ищите да обрящите.
Возможно, что некоторые люди злоупотребляют, так сказать, возможностью обратиться к Богу и, бывает, просят у Бога не то, что им полезно. И Господь не исполняет их молитвы, потому что знает наперед, что полезнее душе этого человека для его спасения, для его благополучия духовного. Вот. И если он видит, что потребность действительно необходимая, и она не повредит человеку в дальнейшем, то он Господь исполняет то или иное. Вот. А если он медлит в своем исполнении, значит, воля Божия именно в этом, в том, чтобы оградить человека от того, что он хочет и желает. Поэтому чудо – это все-таки явление, которое должно быть, и оно присутствует в нашей духовной жизни. Но, понятно, мы, как грешные люди, не должны думать, что мы достойны того или иного вмешательства. Мы и так должны быть благодарны Богу за то, что Он сделал, за то, что Он пострадал за нас, Он умер за нас, Он дал нам возможность войти в рай. Он открыл нам путь, по которому можем дойти до неба. А каков этот путь? Что он будет, так сказать, привносить в нашу жизнь, скорбь или радость? Это еще не определено. Каждому своя мера, свой крест, как мы называем. Вот. Поэтому здесь чудеса могут быть действительно особым способом вразумления и поддержки со стороны Бога на этом пути. Вот. Но зацикливаться и ждать, и выпрашивать какого-то чуда – это неправильно, потому что это свидетельствует о том, что мы не доверяем Богу, и мы хотим как-то что-то по-своему выстроить в той или иной задаче, которую ставит нам Господь и наша жизнь.
Спасибо, очень интересно. Отец Клодиан, я просто, знаете, вот о чем иногда рассуждаю, что чудеса, которые действительно происходят, и слава Богу, по молитвам к святым, просто иногда мне кажется, что люди забывают Бога, и вместо Бога появляется святой. Вот так действительно бывает. Вот если мы возьмем вот очередь к Матроне Московской, просто вот, ну, люди стоят только за чудом, вот исключительно, да, вот у меня там что-то болит, я хочу. И когда размышляют и просят, вот забывают о том, что это же по молитвам Господу происходит это все чудеса, что Господь творит их прежде всего. Просто слыша святых. Да, не наши какие-то там жалкие подуки, кто мы такие, а святых, которые угодили Богу в этой жизни.
Ну, конечно, путать нельзя, конечно. Святые – это сосуды благодати Божией. Угу. Это люди, которые угодили Господу и стали сродными Ему по духу. И они, так сказать, удостоились стяжания благодати Святого Духа. Эта благодать действует и через их иконы, их изображения, и через мощи, почитание этой мощи. Конечно, мы не сами мощи почитаем как таковые, как сказать, останки или кости человека. Мы почитаем благодать Святого Духа, которая обитала в этом человеке еще при жизни. Вот. Поэтому иерархия, конечно, должна быть выстроена правильно. Мы не должны делать какую-то подмену. Но, с другой стороны, мы должны быть крайне осторожны в своих оценках. Потому что люди, которые приходят к блаженной Матронушке, даже по разным нуждам, для них открывается другая перспектива. Они понимают, что должно произойти чудо, чтобы изменилась их жизнь. Потому что они уже не видят никаких возможности исправить ту или иную ситуацию. Они обращаются к Богу или к святым, которые засвидетельствовали своей святостью, так сказать, силу ходатайства перед Богом. Поэтому пускай даже на первых порах, на первых этапах духовной жизни у людей будет какая-то, может быть, небольшая там, подмена того иного, да, понятия, понимания, где действует Бог, где, в чем заключается миссия святых, которые помогают нам. Вот. Пусть на первом этапе это так будет. Потом человек вступает на другую ступеньку, и как мы уже рассуждаем, что мы знаем, что можно и перед мощами Матронушки молиться, и приехать к ней, и поплакаться, и приложиться, и попросить ее молитв и благословения. Можно это делать, так сказать, на расстоянии многих тысяч километров, также стоя перед иконой Матронушки, также общаясь с этим, с этой святой, и спрашивая такую же благодать. Вот. Поэтому другое дело усердие людей, которые бросили свои житейские дела, проблемы, можно сказать, проснулись от этой спячки духовные, когда никаких чувств, ничего, окаменелое сердце как бы не дает возможности с умилением обратиться к Богу. Происходит какое-то событие в жизни, либо трагическое, либо радостное. И человек вдруг имеет намерение, бросает все дела и идет в монастырь, или едет в монастырь, именно к Матронушке, потому что, может быть, сейчас вот он, образ этой святой вот у него сейчас перед глазами. Потому что действительно так бывает в жизни, что, конечно, мы не можем охватить всю палитру, так сказать, святости, святых угодников, которые церковь в своем арсенале имеет, как свидетелей веры, как свидетелей добродетельной жизни, вот, и ходатаев. И бывает, что один тот или иной святой особо дорог нам. Мы через как-то познание о нем приходим к познанию Бога. Через себя, обращаясь, так сказать, к этим святым, интересуясь их жизнью, мы вдруг понимаем, что этот святой, эта святая блаженная, она была Божьим человеком. А почему она была Божьим человеком? Потому что она такую жизнь праведную вела. А какие у нее были немощи? А вот она была слепой. И несмотря на такое увечье, или, так сказать, такую болезнь, ущербность, вот, она Божьим человеком была, она проявляла любовь к людям, она была великой молитвенницей, она не спала. Господь ей давал так сказать, некий дар прозорливости, да, и помощи ближним. Поэтому многие люди, кстати, вот вы заговорили о блаженной Матронушке, да. Я почему вспомнил, что у меня прабабушка, например, к ней ходила, да, за советом семейным. Да,
это то есть она ее лично знала?
Да, в архивных. Угу. Она ходила к ней, угу, за советом в наши архивы семьи. Вот, угу. В дневниках сохранилось у моего дедушки, что вот ее мама ходила к блаженной Матронушке. Вот. Поэтому для меня это дорог, этот образ, это святой нашей современницы. Поэтому мне кажется, что если мы видим, что какого-то святого почитают больше, какого-то меньше, святые на нас не обижаются. Они стяжали такую глубокую и всеобъемлющую любовь, и они сострадают нам. И, наверное, только радуются, что такие огромные усилия люди прилагают к тому, чтобы прийти как мощам. Конечно, они себя не рекламировали в этой жизни, святые. Они себя считали землей и пеплом.
Безусловно.
Они считали себя великими грешниками.
Сергий Радонежский все уходил,
да,
уходил.
Некоторые,
да,
святые вообще заповедовали себя вообще даже не хоронить, и чтобы их съели птицы или там звери в лесу, бросьте меня, такие зубы. Ну, вот. Вот, но мы
преподобный Варлам Серпуховской, прошу прощения, да, перебил, я просто совсем недавно снимала фильм об этом монастыре, Введенском Владычном монастыре, и первый его настоятель, а тогда был мужской монастырь, это ученик святителя Алексея, преподобный Варлам Серпуховской, он себя на церковной паперти завещал похоронить. Да. Это просто поразительно. Просто, ну, вот люди попирали, да, его. И, да, в Донском монастыре мы, когда с вами в Малый собор особенно, да, входим, да, 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 всегда даже я, знаете, когда входишь, когда мало народу, некую неловкость испытываешь, понимаешь, что ты идешь просто по могилам, попираешь ногами, и когда мало, я всегда стараюсь, знаете, такие обходные пути найти, ну, мне, правда, очень неловко бывает, но когда служба, много народу, здесь уже
никуда
не денешься, и ты стоишь и думаешь, как же так?
Стою на могиле,
попираю человека, который здесь, если он в храме похоронен, какой же был хороший человек-то, значит, сколько он сделал для церкви, для людей, сколько доброго жертвовал, а мы
какое
тут стоим...
А? Какое смирение.
Какое смирение. Да? А мы здесь стоим. Это просто не укладывается в сознание нынешнего человека.
Вот. То есть святые, они не, да, не искали почести. Они не, себя не рекламировали. Они прятались от мира. А мир шел за ними. И благодаря вот этой связи, вот, это, вот этого, этой жизни святых, мы узнаем о их жизни, об их богоугодной жизни. И поэтому вот мы говорим о расслаблении. Как раз вот эта наша духовная расслабленность, она заключается в том, что мы,
да, вот что
мы теряем, может быть, силы к созиданию. Решимости нет, как говорил преподобный Серафим Саровский, к добродетельной жизни, к благочестию, к преодолению своей греховной природы. Нет решимости, нет горения к Богу, нет страха Божия. Окаменелость, непонимание, мы не видим действия Бога вокруг нас и в нас. Поэтому человек, вот, видимо, встречается с определенными проблемами и начинает обретать силу как путем, конечно, приобщения и к изучению святых, как они страдали, как, что они пережили в своей жизни, как они достигли вот той силы, которая помогала им преодолевать эти невзгоды. Как они к Богу обратились, как они молились Богу, потому что церковь...
И благодарили за все.
Да, церковь бережно, да, сохраняет все, что осталось от святых, их молитвы ими составлены, и какие-то духовные наставления, аскетические или там богословские. Поэтому это такая целая цепочка, целый институт, школа благочестия, которая приводит, прежде всего, конечно, к богопознанию, к благодарению, к единству с Богом, обожению, мы так называем, через примеры обожения других святостей, других, приобщения к благодати. Потому что святость – это именно стяжание благодати Святого Духа, приобщение к этой энергии, очищение себя, изменение своей природы, но не собственными силами, а путем вот богообщения, приобщения к Богу. Поэтому расслабление, оно приходит в силу. Человек встает, Господь дает возможность постепенно, по ступенькам менять свою жизнь, справляться, обретать силу воли, волю свою тренировать. Вот был пост, мы сейчас... Для чего он был? Не того, чтобы просто выплакаться и признать, что вот мы такие действительно вот плохие все, а наоборот, для того, чтобы увидеть свет, увидеть в себе изъяны и пытаться делать новые шаги к тому, чтобы уже после поста также с такой же решимостью воздерживаться от всякого греха. Как вот мы умеем от пищи воздерживаться, так сказать, в той или мере, да? Так вот и мы обладаем способностью и силами отстраняться от греха, иметь страх Божий. Может быть, имеем намерение послужить друг другу еще больше, так сказать, забывая себя, жертвуя собою по отношению к ближним и к Богу. Уже каждый в свою меру. Поэтому вот это вот такая тренировка или такое упражнение в благочестии. Вот начинаем с поста. Сейчас радостные дни, вот мы там разговорились, мы вот эту радость выплескивали, ходили крестным ходом, как не могли замкнуться самих себе эту радость. Мы ее делились этой радостью со всей природой, которая сейчас вот у нас начинает цвести. Вот. А теперь мы начинаем снова постепенно углубляться в свою внутреннюю немощь. Понимаем, что даже радость, которую мы получаем от пасхальных, вот, ее нужно удержать. Нужно быть способным радоваться искренне, да? А для этого нужен труд. Любая радость, она просто так не дается. Это, так сказать, вот кажется так, что это просто радоваться. Это не просто. Вот, это нужно постепенно к этому прийти. Поэтому сейчас вот неделя начинается уже более такие аскетичные, серьезные. Мы уже начинаем рассуждать вообще о своей природе. О том, что мы без Бога уже не можем, даже радость сохранить не можем без Бога. Вот. И хочется, чтобы мы дальше росли, шли с первого класса на второй, вот начинаем подниматься следующей седмицы, следующей. Вот до этого у нас седмица была Жен-Мироносец, да. Как пример, прежде всего, верности и веры. Верность, вера. Уверенность в том, что Господь рядом. Жены мироносицы или пример апостолам. Апостолы апостолов их называли. Которые сохранили эту вот нить доверия Спасителю. Хотя, может быть, в своем рассуждении человеческом они ошибались, потому что они пришли к гробу с ароматами. Хотя Господь им говорил, что «я воскресну». Они забыли об этом, они шли на гроб и не понимали, никого не взяли с собой из мужчин, чтобы вообще камень от гроба...
Да, кстати, действительно.
Они не подумали об этом даже, они взяли все, что нужно по закону иудейскому, все, значит, то, что они не доделали. Как бы они пытались дополнить обряд, который они не успели сделать в пятницу, да, когда погребали Спасителя. Вот. И Господь дал им чудо, ангел Господень к ним явился и, так сказать, рассказал им о том событии вселенского масштаба, о котором говорил Христос.
Отец Клавдиан, 3 минуты осталось до окончания программы. Действительно, очень такая интересная и сложная тема. И вы начали говорить о том, что люди пожилые или лежащие в немощах, независимо от возраста, часто бывают не нужны близким. И вы знаете, вот тут такие некие горестные размышления бывают о том, что, увы, к сожалению, в России много детских домов, много домов престарелых, чего, по счастью, ведь нет на Кавказе. И иногда нам говорят, а вот посмотрите, вы православные, вы христиане, а вот они мусульмане, а у них нет. У них ведь ребенок, если останется сиротой, ну, родственники ближайшие обязательно возьмут, да и не ближайшие. То есть отдать ребенка в детский дом, я не знаю, это, наверное, просто из села уедет человек, да? Вот что нам... Я согласна, может быть, они в жизни и не любили, эти люди, да? Вот как тот, который там 38 лет купили-то лежал. Но все равно мы-то христиане, мы должны это милосердие. Вот как, батюшка, как же нам вот этого достичь? Как нам подняться до этого понимания, что нельзя зло-то за зло?
Ну, надо упражняться в любви. Будь верен в малом, будешь верен во многом. Если ты в своей жизни в мелочах побеждаешь и стараешься поступать по совести, хотя бы, да, исполнять заповедь Божию, почитание отца и матери, вот, о детях, о которых Христос тоже говорил, каковых есть Царство Небесное. Постепенно ты обучаешься отношению и порядочному, и уважительному, и такому жертвенному. Потому что, конечно, если ты имеешь некие эгоистичные такие настроения, потому что ты привык, что вот ты являешься центром, так сказать, жизни, своей, чужой, то, конечно, ты забываешь о том, что твои родители тебе служили, когда тебя не родили.
Да, тем не менее, вот. Да. Какие
когда
бы они были плохие, быть может,
конечно,
да, с нашей
когда они
точки
приходят уже немощью, мы обязаны им послужить в ответ благодарность. Значит, мы не ценим своих родителей, их труд.
И какие-то корни мы свои русские потеряли, потому что, ну, уж действительно, представьте, в православной России вот эти, чтобы там кто-то выгнал отца или мать, или сироту, всегда и сирот-то брали. Мы с вами же книжки читаем, и сказки, и книжки. Брали же сирот в дома. Да, то есть надо свои корни-то нащупать, снова к ним возвращаться.
Надо брать примеры, конечно, с существующих таких культур и народностей, которые поддерживают традиционные вот такие ценности, семейные, патриархальность в семьях. Это прекрасно, особенно на Кавказе, действительно, это очень показательно и замечательно. Вот. У нас, ну, секулярное общество, видимо, разные совершенно культуры сейчас перемешали все понятия. Может быть, даже дома престарелых являются тоже неким, ну, вынужденной мерой для того, чтобы оказать медицинскую помощь брошенным людям. Вот. Но мы, конечно, должны стремиться к тому, чтобы проявлять высочайшую, так сказать, да, культуру и, прежде всего, не терять любовь к людям, к нашим родным, чтобы не допускать такого, чтобы наши тети, наши родители или там наши близкие, кто когда-то знал нас маленьких, вложил в нас что-то, дал нам. Да даже если мы, как нам кажется, эти люди не заслужили того или иного, да, снисхождения, или там, мы, как христиане, мы должны проявить любовь, мы должны быть способными, не как язычники, значит, делать добро делающим добро, как говорил Господь, да, вот, а быть гораздо способнее, сильнее и все-таки созидать, потому что для спасения души мало быть просто, так сказать, фарисеем, который все по закону отчитывает, ты мне, я тебе, и все. Мы должны уметь служить, жертвовать собой.
Спасибо огромное, спасибо, батюшка. Увы, наша программа завершилась, но я надеюсь и на следующие наши встречи, и что мы будем с вами беседовать на такие очень важные, насущные темы. Спасибо вам.
Спасибо.
Я, Любовь Якельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство церкви». Я хочу вам напомнить, что сегодня мы беседовали с настоятелем храма в честь преподобной Ефросинии, великой княгини Московской в Котловке города Москвы, иеромонахом Клавдианом. Еще раз сердечно благодарю всех вас и жду каждую субботу в 13 часов по московскому времени.